Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме, на закате империи. В 337 году, в мае месяце, умер император Константин Великий. И он разделил империю среди своих наследников. Видимо, считая империю своей собственностью. Потому что разделять империю между наследниками до этого в такой, по крайней мере, форме не додумывался ни один из доминусов, то есть господ той самой империи. Это была его отчина или вотчина, как бы сказали у нас на Руси в более позднее время. У Константина было несколько сыновей и очень бедная фантазия, потому что старшего сына звали Константом, следующего Константином и третьего Констанцием. И он разделил ее между своими тремя сыновьями. И это, конечно, не могло не привести сразу же к чему? Правильно, к ожесточенной резне. Потому что дорогие родственники принялись уничтожать друг друга за верховную власть. В ходе чего весь многочисленный род Константина буквально погиб. А к 351 году власть оказалась в руках Констанция II, который человек был очень подозрительный. Почему он был подозрительный? А просто потому, что он всю жизнь провел, плетя заговоры. Поэтому был абсолютно уверен, что против него точно так же плетутся заговоры. Доверять вокруг нельзя никому. Кроме того, он был последовательный сторонник Ария. То есть той самой арианской ереси, о которой мы говорили с вами, рассуждая о становлении христианства. Это было во многом оправдано. Почему? Да просто потому, что невероятная часть населения империи тоже исповедовала арианство. Как только ты будешь считаться никейским ортодоксом, то есть сторонником первого никейского собора, который Ариан прямо осудил, ты пойдешь на конфликт со значительной частью собственного населения. И вот вопрос, на какую часть империи ты собираешься в первую очередь возложить надежды. На Западе ариан была масса. И их была масса, кстати говоря, и на Востоке, в Александрии, откуда Арий и происходил. А ведь он умер совсем недавно, Арий. Мы сейчас говорим о 351 году, а еще в 325 году, всего поколений назад, происходил первый Никейский собор. И вот религиозные споры при Констанции приобрели характер очень важного политического высказывания, которое, кстати, зачастую, каковое высказывание, зачастую приводило к побоищам и настоящим военным столкновениям. И тут-то оказалось, что опираться на тех христиан, которые вот только что обеспечили монолитность империи, казалось бы, теперь нельзя, да просто потому что ариане бьют монофизитов, монофизиты несториан, несториане ортодоксов, и так по кругу, так на кого же опереться-то? А ведь есть же еще масса старого языческого населения, и более того, все христиане поголовно, это вчерашние язычники, и поэтому, может быть, опереться на староримскую традицию. И вот племянник Константина, двоюродный брат императора Констанция, Юлиан, который чисто чудом уцелел в братоубийственной резне после смерти Константина Великого, вот он пошел на некоторые шаги. Какие? Сейчас попробуем это узнать. Юность Юлиан провел в настоящей ссылке. Просто потому, что Констанций вполне основательно видел в нем потенциального соперника. И, повторюсь, это чудо, что он его не отравил, не задушил или не зарезал, как это было вообще тогда принято. Но вот в 355 году, буквально через 4 года после окончательного воцарения, Констанций был вынужден очень глубоко погрузиться в восточные дела империи. А кто у него был из родственников? Он всех убил. И вдруг оказалось, что есть 23-летний, очень толковый, начитанный, образованный Юлиан, которого назначают правителем Галлии и Британии по старой еще диоклетиановой традиции с присвоением титула Цезаря, то есть кесаря, то есть императора. И отправляет он его на север, в Галлию, разбираться с пограничными делами, а пограничные дела были прямо скажем, непростые, потому что границу порвали на части франки, алеманы и саксы к тому времени. И вот Юлиан, который вроде бы не имел опыта государственного управления, никогда не занимал никаких административных должностей и не имел военного образования и военного опыта, вдруг показал себя с наилучшей стороны. Потому что он одновременно выступил и очень толковым политиком, и талантливым администратором, и, что удивительно, храбрым и умелым полководцем. В частности, у Аргенерата он наголову разбил племенной союз алиманов. Взятые в плен германцы были обращены в колоннов и поселены на заброшенных землях в Галлии. За Рейн выкинул племена франков и саксов и восстановил оборонительную систему римского лимеса. При этом Юлиан не давал воровать чиновникам, усилив структуру цензоров, то есть людей, которые надзирают за чиновниками. Отменил выплату недоимок, то есть таким образом стабилизировал внутреннее положение местного населения, которое видело теперь в нем заступника настоящего, и снизил сумму подоходного налога с 25 солидов до 7 солидов с единиц налогообложения. То есть это не с человека, а, наверное, правильнее будет сказать, с семьи, вот так вот. Ну и авторитет Юлиана среди как, собственно, гальского населения, так и тем паче среди армии неимоверно возрос. Ну и когда Констанций, пораженный очередной раз приступом паранойи, потребовал перевода части гальских войск на восток, ну, понятно, под предлогом того, что тут нужно бороться с персами и так далее, тогда войска взбунтовались и в 360 году провозгласили Юлиана не просто кесарем, а кесарем Августом, ну, то есть полновластным императором. Юлиан, надо сказать, попытался с Констанцием договориться о соправлении, что у него не вышло. Однако Констанций вскоре умер, и в 361 году Юлиан стал единоличным правителем всей империи. И вот тут-то Юлиан и вспомнил о тех самых нехороших тенденциях, которые возникли внутри христианской религии и христианских общин, которые увлеченно грызлись друг с другом и, более того, активнейшим образом были вовлечены в междоусобную борьбу между наследниками Константина Великого. Юлиан попытался возродить старую римскую традицию с опорой на язычество, которое никак вообще не относится ко всем этим христианским дрязгам. Это просто другая религиозная система, за что Юлиана стали называть Юлиан-отступник или Юлиан-апостат. При этом Юлиан сделал много хорошего. Он покровительствовал городам, занимался делами муниципального землевладения, возвращал городам отнятые когда-то у них земли, старался облегчить налоговое бремя, которое так или иначе обрушивалось на место населения. Что очень важно, многократно сокращал придворные расходы, отменяя те или иные выезды, празднества и так далее. Сокращая заодно один из самых затратных институтов империи. Это собственную дворцовую бюрократию, где, говоря в римской терминологии, расплодилось такое количество синекур, то есть должностей с неплохими окладами, но которые не нужны в принципе, что уж дальше ехать-то некуда. Они сжирали такое количество денег и такую часть дворцового бюджета, что становились настоящим бедствием. И вот с большинством из них Юлиан попытался разобраться. Ну и, конечно, язычество для него это была не сколько религиозная доктрина, сколько политическая манифестация. Он пытался придать старому римскому язычеству формально-этический характер. То есть, это некое благопожелание о том, как бы неплохо было бы себя вести в общежитии. То есть, как не поссориться с окружающими. Почему нужно вести себя хорошо, а наоборот неплохо. И так далее. Но вот тут-то Юлиан Отступник потерпел неудачу. Просто потому, что христианство не было искусственным конструктом, оно выросло из экономико-политического строя самой империи. Христианство было порождением империи, и просто так его отменить Ну, можно было таким же образом отменить саму империю. Вот не нравится нам империя, и давайте мы ее упраздним. Ведь это же было невозможно, правда, и поэтому точно так же живучим оказалось христианство. Самому Юлиану очень не повезло. Он погиб в 363 году во время войны с персами. Ну, и ему на смену пришел его преемник императора Йовиан. То есть, есть Юлиан, есть Йовиан, который начисто отменил все религиозные эдикты своего предшественника. Ну и Йовиан вскоре умер, а императорами были провозглашены на Западе император Валентиниан I, на Востоке его брат Валент. Перед братьями стояли очень сложные задачи, потому что нужно было, во-первых, не поссориться друг с другом, это самое главное, потому что от двух императоров до гражданской войны между Восточной и Западной империей буквально один шаг. И, кстати, эти гражданские войны, как мы помним, в Риме бывали неоднократно, почему бы не повторить. Но самое-то главное было не в этом. Самое главное было в том, что реформы Юлиана не были завершены. Юлиан проправил настолько недолго, что он просто не успел закончить свои дела. А незавершенная реформа иногда бывает страшнее, чем отсутствие таковой. В империи после правления Юлиана, внезапной его смерти и правление Йовиана недолго, в общем-то, было заметное расстройство. Кроме того, Валент был ревностный арианин, а вот его брат Валентиниан, он был, скажем так, религиозно индифферентен. И вот Валент-то открыл прямые гонения на сторонников Никейского Вселенского собора номер один. Чем воспользовались незамедлительно хорошо знавшие внутренние имперские дела соседи варвары, в первую очередь придунайские вестготы, которые принялись устраивать набеги на балканские земли. В 365 году положение очень сильно осложнилось, потому что восстал Прокопий, племянник Юлиана, который считал, что нужно продолжать политику и реформы самого Юлиана, в первую очередь направлены на поддержку городских курий и куда более строгий контроль за бюрократией. Раз он был последователем Юлиана, так значит он был сторонником снижения налогового бремени, что тут же позволило ему увеличить армию за счет беглых рабов, колонов и даже варварских отрядов. Ему удалось даже Константинополь захватить. Однако он не смог договориться с местной аристократией. Когда он попал в ее среду, его довольно быстро заманили в ловушку. Его ослабленные силы во Фракии были разбиты в 366 году. Сам он был взят в плен и казнен. Валентиниан и Валент проводят ряд мер, которые должны были утихомирить империю. Они, с одной стороны, заигрывали с готской знатью, соблазняя их очень заманчивой перспективой влиться в ряды римских патрициев. Это удивительно, на самом деле, подавляющее большинство варваров, которые лезли с мечом в руках в Рим, жгли его города, села, угоняли рабов, они туда шли не для того, чтобы Рим уничтожить. Они туда шли для того, чтобы стать римлянами, потому что о богатстве и благополучии Рима ходили легенды, которые распространялись за тысячи километров от римского Лимеса, обрастая самыми невероятными подробностями. И вот варвары шли в Рим, чтобы стать римлянами. Это самое главное, что нужно понимать в этой связи. Во время этих императоров появляется целая сеть мастерских барбарикариев, которые делали для германской, и не только германской, знати, роскошные украшения в варварском стиле. Сами римляне были в смысле внешних проявлений роскоши в то время людьми чрезвычайно скромными. То есть, даже золотые украшения с драгоценными камнями были небольшого размера. Драгоценные камни скорее выступали, знаете, как капли воды, случайно брошенные божественной рукой на поверхность золота или серебра, только подчеркивая красоту того или иного украшения. А вот варварские украшения, мы же знаем термин «варварская роскошь». Они были массивные, большие, тяжелые, усыпанные драгоценными камнями, буквально сплошняком. Тем не менее, чрезвычайно сложные работы, чрезвычайно сложная работа, которую сами варвары сделать никогда не осилили бы. А вот в мастерских барбарикариях в Риме и в Константинополе делались подарки для варварских вождей, которые теперь археологи находят буквально от Камы до Курска, и Орла, и Белгорода. не исключая, собственно, самой Западной Европы, где клады с теми самыми подарками, а иногда и прямыми дипломатическими подкупами, находятся тоннами и тоннами. То есть, тут речь не о сотнях единиц и не о тысячах единиц. Речь о тоннах драгоценных металлов и драгоценных камней, обработанных в виде сложнейших ювелирных украшений, которые дарили германской, не только германской знати. Тем не менее, заигрывание с вестготами, остготами и прочими германскими варварами было чрезвычайно опасным делом. Почему? Вестготов, например, Флавий Юлий Валент пригласил в качестве федератов поселиться вот тут у нас на границах Римской империи и защищать их. Однако вестготы приняли данное приглашение несколько буквально, пошли несколько глубже того, чем им было предписано, и не в том количестве, а в гораздо большем, чем им было предписано. После чего император Валент при Адрианополе попытался остановить продвижение вестготов, был вдребезги разбит, то есть римские войска были практически уничтожены, а сам император погиб в сражении с вестготами. Вот в 378 году случилась такая история. То есть заигрывать со степью, а вестготы, не смотри, что германцы, обладали огромным этим самым степным элементом, огромной степной, самое главное, конницей, которой они виртуозно пользовались и в состав которой сами на постоянной основе входили. И вот против такой силы нужно было сохранять чрезвычайную осторожность. Тем более, что армия самого Рима, как мы понимаем, где наполовину, а где на 90% состояла из варваров, у которых могли оказаться родственники с той стороны баррикад. И не было гарантии, что часть армии или вся армия не переметнется на сторону приближающихся варваров. После Валента нужно вспомнить императора Феодосия, который щедрыми посулами, тонкой дипломатической игрой замирил вестготов, заключил с ними в 382 году мирный договор, и, наконец-то, они стали имперскими федератами с расселениями в Мезии и Фракии, а потом в Иллирии. Им выплачивалось жалование из имперской казны, их снаряжали из имперских арсеналов и освобождали от налогов, имея в виду, что взамен они будут защищать границы империи. И при этом они могли исповедовать любую религию. Ну а готы, как мы помним, к тому времени были арианами. При этом сохранялось серьезное глубокое самоуправление у варваров. То есть, они подчинялись своим вождям, а не имперской администрации. То есть, мы видим, как внутри империи появляются инородные образования. Причем иногда очень большие территориально и демографически. Которые, внимание, что имеют? Они имеют собственное управление. Имперский чиновник является туда только с некими пожеланиями. Дорогие, например, готы, не могли бы вы поставить нам в армию несколько сот или тысяч человек, в зависимости от необходимости? Или не могли бы вы прикрыть границу вот в этом и этом месте? Варвары живут на территории империи, не платят имперских налогов и самоуправляются. И таких территорий в империи делается не одна и не две, а гораздо больше, буквально на протяжении всех ее границ. Что нам напоминает это? Так будущие варварские королевства, которые на границе античности и средних веков будут играть буквально первую скрипку и потом дадут жизнь основной части королевств уже строго средневековой эпохи. В 395 году происходит окончательное юридически зафиксированное разделение Римской империи на Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю, ну, то, что мы привыкли называть Византией. При этом во главе стояли родные сыновья Феодосия, и в юридической теории сохраняется доктрина единой империи, которая просто управляется двумя императорами чисто для удобства, потому что одному человеку, как мы уже выяснили, крайне трудно управлять столь протяженным организмом, раскиданным на тысячи и тысячи километров. Однако, если отставить в сторону некие юридические выверты, то мы поймем, что доктрина доктриной, а политический факт политическим фактом. Получилось две империи вместо одной. Фактически независимые империи, которые имели перед собой разные внутренние задачи, разные внешнеполитические вызовы, собственные бюрократии, собственные императорские дворы и разные как социально-экономические, так и, собственно, этнические базисы. На каком языке говорить? На Западе, понятно, говорили на латыни, а на Востоке все больше и больше официальным языком делается греческий. Пока в IV веке это было незаметно, а вот к VI веку, уже в средние века, расцветет в полный рост. Латынь станет уделом образованных аристократов духа, так сказать. В Восточной империи все шире и шире шли процессы той самой феодализации. То есть, на местах оказывается очень много власти. Основная опора, в смысле экономическом, происходит на свободных арендаторов-колоннов, которые так или иначе прикрепляются к земле, становясь прообразом крепостных крестьян. И при этом сохраняется довольно сильная центральная власть императора в Константинополе. На Западе совершенно по-другому. Важной особенностью являлось ослабление центральной власти, потому что Западная империя в то время, очень сильно пострадавшая от варварских набегов, требовала распыления полномочий на места. И появляется постепенное формирование тех самых варварских королевств на территории самого римского государства. Изменяется по всей империи само понятие собственности. Основной тип земельной собственности для простых людей, разумеется, не для аристократии, это земельная ипотека. То есть, некто не может купить землю, у него просто не хватает на это денег. Но может взять в долг с условием рассрочки выплаты с процентами. То есть, то, как мы покупаем сейчас квартиры. В отличие от наших современных квартир, которые все-таки там за 5, 10, 15 лет можно выкупить землю, выкупить было очень сложно, почти невозможно, и поэтому ипотека иногда выплачивалась поколениями, то есть отец, сын, внук и правнук пытались выплатить проценты за когда-то взятую землю. Иногда, повторяюсь, это поколениями продолжалось. Ну и вот так империя доживает до начала V века. А в начале V века опекуну малолетнего императора Гонорию Стилихону, который был германец, вандал, пришлось решать несколько неотложных задач, которые являются неотложными, потому что отложить их было совершенно невозможно. И первое – это отражение варварских вторжений в Италию. И, конечно, подавление сепаратистского движения в Галлии, где на какой-то момент вообще-то образовалась собственная Гальская империя. И вот в 401-402 году с огромным трудом удалось отразить нашествие вестготских дружин, которых возглавлял небезызвестный вождь Аларих, и возобновить с ним договорные отношения. Ну а в 404-405 году над империей нависла новая страшная опасность. Из-за восточных Альп пришли полчища Гота Радагайса, который дошел аж до Флоренции, но был разбит буквально недалеко от этого города. И вот тут стало понятно, что в Риме западно-римскому императору находиться просто опасно. И очередной раз была перенесена имперская ставка. Ставка была перенесена в Равенну, которая находилась в труднодоступной местности, окруженной непроходимыми болотами. Туда вот просто той самой конницей добраться было невероятно трудно. Ну и Стилихон перевел из Британии значительную часть имперских войск. Часть легионов отвел из Галлии, ослабив таким образом провинцию и многие части ее, бросив буквально на произвол судьбы. Чем тут же воспользовались племенные союзы аланов, это, понятно, не германцы, это предки современных осетин, вандалов и свевов, которые в 407 году прорывают рейнскую границу, форсируют Рейн, врываются в Галлию, опустошая буквально все на своем пути. Да, в Галлии образуется собственный узурпатор Константин, который провозглашает Гальскую империю, и справиться с ним долгое время оказывается невозможным. Более того, в 408 году Аларих снова осаждает Рим, и римляне собственными средствами платят ему огромную контрибуцию, только чтобы он Рим не грабил. Ну а в 377 году то есть еще в 4 веке, если мы будем говорить о Востоке, появляется народ гуннов, которые грабят Панонию и начинают наносить страшнейшие удары по Восточно-Римской империи. На момент пришествия Аттилы, того самого знаменитого вождя гуннов, он настолько плотно ограбил и разбил войска Восточно-Римской империи, что потребовало уничтожения лимиса, то есть уничтожения границы. Говорят, что в виде военной добычи, в виде выкупов, в виде подарков он вывез из Византии сотни тонн серебра и золота. Сотни тонн. Одна проблема – мы не находим их в археологии. То есть, все эти варварские вожди и аристократии более низкого калибра в обязательном порядке все эти украшения – золото, серебро, драгоценные камни – клало в курганы, в могилы. Однако, в таком количестве мы их не видим. Спрашивается, где находится все византийское серебро, все византийские трофеи. Их спрятать-то в таком количестве невозможно. Их обязательно нашли бы археологи, хотя бы в виде следов. Да, захоронения очень богатые. Но нет, это не те самые сотни и сотни тонн, которые якобы были вывезены из Византии. Возможно, мы их пока не нашли, а возможно, слухи об ограблении Восточной Римской империи были несколько преувеличены. Но кем был Аттила? И кем были гунны? Гунны когда-то были народом сюнну, которые проживали в северокитайских степях, много воевали, сотрудничали, снова воевали с Китайской империей. И вот, потерпев жесточайшее поражение от империи Хань, вынуждены были спасаться и идти на запад. Часть осталась, часть сюнну осталась в Китае, а часть начала переселяться. Причем это было не военное отступление, а им пришлось забирать всех своих женщин, детей, кибитки, лошадей, стада и кочевать на запад. Ну, потому что на восток никак, там моря. И они гнали перед собой настоящую волну, грандиозную волну из народов, которые не могли им сопротивляться. Просто потому что нормальное дело в степи. Схлестнуться с твоим степняком-соседом. У тебя дружина 100 человек, у него дружина 105 человек. Вот такими грандиозными силами вы выясняете отношения. Кто-то победил, захватил твои юрты, твоих женщин, ну или наоборот, тебе повезло, и ты захватил. И вот вдруг оказывается, что в конкретную местность вместо дружины в 100 человек или огромного войска в 3000 человек, в которое собралось 10, 20, 30 степных богатуров со своими дружинами, приходит целый народ, который прямо здесь, прямо сейчас выставляет не какие-то дружины, а всенародное ополчение, огромное войско, которое сокрушает все, что находится перед ним. И как домино падает вся степь по тому самому степному коридору, который пронизывает Евразию с востока на запад и с запада на восток. Эти народы бегут, бегут на запад, в сторону Рима, складывая по дороге все, что видят. В первую очередь североиндийское пакистанское государство Кушан. Оно не смогло устоять перед натиском гуннов. И идет эта волна дальше и дальше. И таким образом часть племен просто сбегает от гуннов. Часть интегрируется в саму гуннскую систему. И к границам Римской империи в 4 веке приходит не народ сюнну, а грандиозный, огромный межплеменной союз самых разных племен, куда интегрированы, помимо тюркских, тюркоязычных гуннов, аланы, часть предков будущих славян и так далее и тому подобное, включая вдруг, совершенно неожиданно, братский гуннам народ остготов, то есть восточных готов, которых гунны не завоевывали и считали себе ровни. Они действовали в некой синергии вместе. И вот эта огромная волна достигает Римской империи. Сопротивляться ей практически невозможно. И в первую очередь, конечно, под удар попадает Восточная Римская империя. Так вот, потому что она находится на пути у завоевателей. И в самом деле терпит грандиозный урон. Вопрос какой? Мы не знаем точно какой. Тем не менее, Восточная Римская империя, и в дальнейшем это скажется на всем характере ее дипломатии, проявляет вынужденно чудеса дипломатической гибкости. К Атилле, вождю гуннов, отправляется посольство Приска Панийского, знаменитого дипломата из Константинополя. Устанавливается некая система договоренностей. И гунны, вместо того, чтобы просто смести империю, как это неоднократно бывало, когда кочевники доходят до оседлого населения, начинают с ним как-то сосуществовать. Но ведь на Востоке-то брать больше нечего, и брать что-то приходится на Западе. И вот Атилла-то обращает самое пристальное внимание на западную часть Римской империи, им еще не разграбленную. Долгое время Атилла существовал в условно-мирных отношениях с Западной Римской империей. Более того, он воевал вместе с римскими войсками, сокрушая тех или иных правителей, которые Риму были неугодны. Так, например, было уничтожено германское королевство бургундов. То самое варварское протогосударственное образование, которое королевством называется чисто условно. Вот бургундов сокрушили. Это нашло в средние века отражение в известном эпосе «Песнь о Нибелунгах». Вот именно об этих событиях данная песня 12 века и повествует через аж 700 лет после описываемых событий. Но Атилла не был бы великим завоевателем, если бы он не решился и не пошел войной на Рим. И только коалиционные усилия всех германцев, от лангобардов до вандалов и вестготов, которые были крайне недовольны усилением гуннов на данной территории, так и самого Рима, вот эти коалиционные усилия смогли остановить Атиллу. Кроме того, коалиционные силы возглавлял блестящий полководец Аэций, то есть орел, значит. Аэций смог разбить Атиллу. Сражение при Каталаунских полях, это была, наверное, первая битва народов, где сталкивались именно народы, а не просто войска, было невероятно напряженным. И Атилла стал проигрывать сражение. Он был настолько уверен, что дело его гиблое, что уже готовился взойти на похоронный костер, сжечь себя заживо, чтобы не испытать позора поражения, потому что раньше он никогда не проигрывал. Ну а Аэций, который воевал вместе с Атиллой и очень хорошо его знал, отказался добивать самого Атиллу. Почему? Да просто потому, что как только будет полностью уничтожена гуннская угроза, а как только исчезнет Атилла, гунны перегрызутся друг с другом, и все, они превратятся в разрозненные племена, с которыми можно будет договариваться или бить их по частям, как это делала Римская империя постоянно, используя принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй». Но как только гунны будут уничтожены, Аэций, как великий полководец, будет никому не нужен. И очень, может быть, император посмотрит на него и, знаете, его на всякий случай удалит от двора. То есть, карьера будет закончена. А может быть, даже казнит, потому что Аэций представляет из себя известную угрозу. И войска Атиллы Аэций добивать не стал. Отпустил он своего старого коллегу. Атилла ушел. Правда, через некоторое время он умер своей смертью. Что, впрочем, Аэция не спасло, потому что 21 сентября 454 года этот умудренный опытом воин, царедворец, и, в общем-то, уже вполне возрастной мужчина, был вызван в императорский дворец императором Валентинианом для дачи неких объяснений касательно сбора налогов, где Валентиниан собственноручно Аэция и зарубил. Аэций, как о нем писали, был последним из римлян. Трехкратный консул Флавий Аэций. Вот после этого дни империи были сочтены. Еще в 410 году готы взяли и разграбили Рим. Это, конечно, было грандиозным ударом, потому что никто и никогда со времен пришествия галлов, еще во времена царей, не мог взять Рим. Даже Ганнибал не помышлял о том, чтобы нападать непосредственно на столицу империи. Но вот готы взяли Рим и разграбили. Это был удар, в первую очередь, не политический. Это был слом сознания. Рим, оказалось, можно взять и разграбить. Это святыня империи, на которую нельзя было, невозможно было подумать покуситься. Оказалось, очень даже возможно. И вот после казни, убийства Флавия Аэция, император Валентиниан III тоже умирает через некоторое время. Меняется несколько императоров. Восточной и Западной Римской империи, как мы помним, правят разные императоры. И так это продолжается до 475 года. Пока на трон Западной Римской империи не входит Флавий Ромул Август. Или Ромул Августул, то есть Ромул Мелкий Август. Августик, или как его звали, просто Момилус, то есть Мелкий Позор. Мелкий позор почему? Ну, во-первых, он был маленького возраста, и вместо него фактически правил его отец. А его отец был узурпатором, который предыдущего императора Юлия Непота фактически изгнал из Рима. И тогда в Рим приходит вождь герулов Адаакр, который берет Рим штурмом и изгоняет фактически узурпатора Ромула Августула. И эта дата, 4 сентября 476 года, традиционно считается днем падения Римской империи на Западе. Что, конечно, не совсем так, потому что фактически до смерти Юлия Непота в 480 году де юре Западная империя продолжала существовать. И только после смерти Адаакр, внимание, это варвар, герул Адаакр, отправляет имперские инсигнии в Константинополь, он не присваивает их себе. Поэтому я и говорю, парадоксальная ситуация. Римская империя была уничтожена в первую очередь внутренней слабостью, во вторую очередь усилиями извне. Рим пал, но никто этого не заметил. Потому что для всех этих варваров, германцев, да и местного населения, Рим не пал. Римский император сидел в Константинополе. А то, что Рим сейчас конкретно не занят тем или иным императором, так это и к лучшему, потому что император должен быть один. А западная часть империи давно превратилась в гниющую политическо-экономическую язву, где все друг друга режут, обманывают и травят. Ну, а германцы и, например, аланы приходили в эту самую империю только для того, чтобы стать римлянами. И вот они, римляне, как верные римляне, они свергли узурпатора и отправили имперские инсигнии в столицу, в Константинополь. Таким образом, Рим пал, и никто из современников этого не заметил. О том, что Римская империя фактически была уничтожена, стали задумываться только в 17-18 веках. Почти через 1500 лет после фактического падения Рима. Ну, а эта история таким образом заканчивается, потому что вместе с падением Рима в 476 году, такая красивая дата, начинаются Средние века, о которых мы говорить с вами будем в отдельном цикле уроков «История. Средневековье». Пока же мы заканчиваем блистательную историю Великого Рима, ну и продолжим, тем не менее, исследовать историю античности. У нас еще впереди много интересного. Индия, Китай, Средняя Азия. И, конечно же, в первую очередь мы должны будем обратить наше внимание на Персидскую империю. Итак, до встречи в державе Ахеменидов. На сегодня все.